Петр встал. «Пойдем, Ивановна, засиделись мы с тобой малость», — сказал, и самому противно стало от фальшивого наигрыша, от той неискренности, которой он ответил на участие и беспокойство сестры. В тот день вечером Лиза еще раз пыталась вызвать Петра на откровенный разговор. Провожая на ночь в передок в просторные горницы, в которых он теперь разживался, она как бы невзначай спросила: «Одному-то в двух избах не скучно?» «А чего скучать-то?» «Я думаю, всю жизнь вдвоем, а теперь один». «Ерунда!» — опять как давеча отшутился Петр. «В мои годы пора уже и без подпорок жить». Войдя в избу, он пал, не раздеваясь, на разостланную прямо на полу постель, и долго лежал неподвижно. «Все верно, все правильно. Снились им в детстве одинаковые сны. Жить друг без друга не могли. Да и только в детстве. Когда в армии разлучили их, в разные части направили, чтобы не путать друг с другом, они к потехе и забаве начальства плакали от отчаяния. Но верно и другое. Неприязнь, ненависть к брату, которая все чаще и чаще стала накатывать на него, потому что из-за кого у него вся жизнь в разлом? Кто виноват, что у него не было молодости? Ох, это вечернее образование, будь оно трижды проклято. 6 лет на износ. 6 лет беспрерывной каторги. 8 часов у станка. 4 часа лекций и семинаров в институте. А подготовка к занятиям дома. А экзамены, зачеты. А сколько времени уходит на всякие разъезды, мотания по библиотекам, читальням. Экономишь часы и минуты на всем, на сне, на отдыхе. Ни единого выходного за все 6 лет. На еде. Чего где на ходу схватишь, и ладно, даже на бане экономишь. Григорий I не выдержал. Упал в обморок прямо на улице. Но и тогда они не сдались. Старший брат наказал учиться. Какой может быть разговор? Только теперь они порешили так. Сперва выучиться Петру, и обязательно на дневном, а Григорию 2-м заходом. Петр выучился, получил диплом инженера, а Григорий... А Григорий к тому времени стал инвалидом. По 2 смены вкалывал он, чтобы мог спокойно учиться брат. И кончилось все это, в конце концов, катастрофой. В тот день, когда Григорий попал в больницу, Петр, сидя у его изголовья, дал себе слово. До тех пор не жениться, до тех пор не знать радости в жизни, пока не выздоровеет брат. 5 лет он держал свое слово. 5 лет ни на один день не расставался с братом, даже когда его в деревню посылали на сезонные работы, брал с собой Григория. Ну а потом, как землетрясение, как извержение вулкана, какой-то внезапный взрыв ненависти к брату. До такой силы, что Петру самому страшно стало. Белая ночь плыла за окнами. Красные отсветы вечерней зари пылали на печной звездке. Петр присел на постели. Сходить, объяснить сестре все как есть. Но что объяснить? Как вывернуть перед сестрой свое сердце, когда ему самому страшно заглянуть в него? Глава 6. Мост за Нижнюю Синельгу наконец-то сделали. Капитально, из добротного соснового бруса, еще свежего, не успевшего потемнеть. На высоких быках с железными ледорезами никакой паводок не своротит. Но куда девалась Марьюша? Где знаменитые Марьюшские луга? Бывало, из ельника выйдешь, море травяное, без конца, без края, и ветер, волна не ходит по тому морю. А сейчас Петр водил глазами в одну сторону, в другую, и ничего не видел, кроме кустарника. Все заросло. Прежние просторы, дышись, оставались лишь в небе. И там, в сияющей глубизне, на головокружительных высотах, совсем как прежде, ходил коршун величаво, по своим извечным птичьим законам, без всякой земной суеты и спешки. Матаниху, старую, до колхозных времен избушку, которую Петр знал с малых лет, он едва и разыскал в этом царстве ольхи, березы и ивняка. Да и то с помощью лыска, тот вдруг с лаем выскочил из кустарника. Михаил, он обедал, до того удивился, что даже привстал. Ты? Какими ветрами? Хочу внести свой вклад в подъем сельского хозяйства. Шутка была принята. О том, что они еще позавчера едва не раздрались, виду не подали друг другу. Петр, сбросив с себя рюкзак, первым делом подал брату письмо от дочерей. Давай, почитаем. Здравствуй, папа. Так, это все ясно. Во! Михаил поднял палец, и улыбка во всю ряху. Тетя Таня нас встретила на аэродроме на машине. Да, можно, думаю, так ездить в столицу нашей родины. А завтра, папа, мы с тетей Таней пойдем в театр. Письмо было коротенькое, на одном листке из школьной тетрадки. И Михаил с сожалением отложил его в сторону. Затем снова требовательный взгляд. «Еще что скажешь?» Петр не сразу сказал. «Сестру в сельсовет вызывали. Анна Яковлева заявление подала, требует раздела Ставровского дома, поскольку у нее сын от Егорши». Михаил молча допил чай, встал. «Ну, это меня не касается». «Почему не касается? О ком я говорю? О сестре? Нет. Нету у меня сестры. Сколько раз одно и то же толдычить?» Михаил схватил стоявшую у стены избы косу литовку, сунул за голенище кирзового сапога брусок с черемуховой обвязки, пошел. Но вдруг круто обернулся, заорал благим матом. «Ты племянника сколько раз в жизни видел? Здравствуй, Вася, и прощай! А я вот с этких пор его на своих руках 6 лет на сенокос повез!» И тут Михаил вдруг всхлипнул. Петр отвернулся. Он в жизни своей не видел плачущим старшего брата. И вскоре все стало так, как было прежде, как 25 лет назад. Михаил злость из себя выметывал, махал косой, ничего не видя и не слыша вокруг. А он совсем-совсем, как в детстве, старался угодить ему работой. Петру не привыкать было к козьбе. Редкое лето не посылали его в подшефный колхоз от завода, и по сравнению с другими нечего прибедняться, он был на все руки. Его так и называли на заводе, наш колхозник. Но что такое тамошняя козьба? Гимнастика на вольном воздухе. Упражнение с палкой среди благоухающих трав и цветов. А тут не человек, бык. Танк прет впереди тебя, без передышки, без роздыху. Петр ругал, пушил себя. Зачем ему это? Ну зачем устраивать добровольную каторгу? Ведь глупо же это. Ну чистейший вздор тягаться жеребенку с конем-ломовиком. Да, да. Природа добрую половину того материала, который был отпущен на ихнюю семью, хлопала на Михаила. Но какой-то бес вселился в него. Не отстать, сдохнуть, а не отстать. В 50-м году они с Григорием, два глупеньких желторотых дурачка, дали тягу из ФЗУ за 400 верст, чтобы посмотреть на щенка, на песика, которого завел дома Михаил. Татьяна только и писала в письмах об этом песике. До райцентра добрались хорошо, на пароходе, зайцами. От райцентра 40 верст пришлось топать на своих. И вот когда дотащились до Нижней Синельги, свалились у самого моста. До того выбились из сил. За весь день несколько репок съели, даже на мост заползти не смогли. Прямо на мокрую землю и пали. Помогли им телеграфные столбы. Как-то все-таки поднялись они на ноги, захватились за руки и побрели, цепляясь глазами забелевшие в осенней темноте навехонькие, недавно поставленные столбы вдоль дороги. И вот Петр вспомнил сейчас этот свой крестный путь в осенней ночи и обоими глазами вцепился в кумачево-красную, колесом выгнутую шею брата. Пот заливал ему глаза. Временами шея брата уплывала, будто ныряла в воду, в красный туман. Но как только проходило это полуобморочное состояние, он опять вскакивал глазами на крутой загривок брата. Михаил первый опомнился. Ну и дурак же ты, Петруха, а еще институт кончал. Так ведь недолго и копыта откинуть. Я что, мне все едино, хоть с косой, хоть без косы, по лугу расхаживать. Петр не мог говорить. Он еле-еле доволок ноги до тенистой березы, под которой расположился наперекур Михаил. Сладко опахнуло папиросным дымком. Мокрая, разгоряченная спина просто прилипла к прохладному стволу березы. Голос брата благостно рокотал под самым ухом. Проснулся он от суматошного крика. «Петро! Петро, вставай! Проспали мы с тобой, парень!» И Петр по первости так было и подумал. «Проспали!» А потом, поднимаясь на ноги, глянул случайно влево, туда, где только что сидел брат, и три папиросных окурка насчитал на примятой траве. Кровь кинулась ему в лицо. И он вдруг почувствовал себя совсем-совсем маленьким, беспомощным ребятенком, которого по-прежнему опекает и выручает на каждом шагу старший брат. Косить стало легче, ветерок заходил по лугу, начало перекрывать солнце. «Может, к избе пойдешь, аль по Марьюше пройдешься?» То и дело, оглядываясь назад, говорил Михаил, и при этом широко, по-доброму скалил свой белый зубастый рот, ярко сверкающий на солнце. Экзамен сдал, чего еще? Не ругали прясленных за работу. И в ФЗУ, и в армии, и в институте, и на заводе, везде Петр получал благодарности да грамоты. И все-таки... Вот какая власть была над ним старшего брата. Ни одна премия, Ни одна награда не доставила ему столько радости, столько счастья, как это нынешнее, скупо, как бы, между прочим, брошенная похвала. Вечер, костер, туман бродит вокруг костра. Знакомая картина.